Если уместно, как важно благословение детей? И можно ли детей неверующих родителей по желанию их, значит, благословлять, вероятно? Вот такая записка здесь. Но я думаю, по ходу можно так один-другой вопрос отвечать. Как важно благословение детей? Ну, есть и некоторые говорят о том, что... Ну, нет, ну вы же тоже должны... Есть некоторые такого мнения... Ну, да, Господь Иисус был на земле, сам лично присутствовал, благословлял детей. Тогда, ну, понятно, но нигде не видно, чтобы апостолы совершали это служение в церкви, чтобы оно проводилось. В посланиях нигде об этом не говорится. Поэтому, ну, мы считаем, что это не обязательно. Ну, сказать, что это обязательно, мы тоже не говорим. Но что это можно, мы в этом убеждены. Что можно просить благословения на своих детях или о детях своих, просить благословения. Чем это важно? Вот... Бог детей дает родителям. А если Бог дал, то Он с этим и считается. Он установил вот такой порядок. Дети принадлежат родителям. Но это не значит, что с ними можно делать, что хочешь. Бог предписывает, как обращаться с детьми. Их надо воспитывать. Надо их не раздражать, надо... Но вообще он отдал и родители, поэтому желание и позиция родителей в отношении детей, это с этим Бог считается. И поэтому, если родители приносят детей своих, чтобы их благословили, приносят их к Богу, не к служителю, не в том, что у служителя есть запас благословения, который он может, ну, излить на детей. Нет, просто служитель делает или совершает видимую сторону. А духовное, основное содержание – это Бог благословляет. Ну и когда человек молится, то этим самым он открыто свидетельствует, что он ожидает помощи от Бога. Когда человек принимает крещение, а Бог усматривает, что это нужно, то этим самым он открыто перед всей вселенной, перед ангелами и перед злыми духами свидетельствует, что он посвящается Господу, что он отдает себя в распоряжение Господа. И Господь усмотрел, что вот это внешнее свидетельство, оно уместно и надо его делать. Грехопадение произошло, конечно, внутренно, но оно произошло и внешне. Ели плод. Это было действие, открытое, видимое. Поэтому Бог усматривает, что и сейчас свои позиции человек должен выражать видимым, открытым образом. Мы регулярно совершаем вечерю Господню, тоже видимым знаком. Основное то, чтобы мы в духе ели хлеб, или ели тело Господа нашего Иисуса Христа, пили кровь. Но это надо и засвидетельствовать внешне. Так хочет Бог. И поэтому, когда родители приносят детей своих к Господу на благословение, делают открыто это видимо, этим самым они заявляют о своей позиции, что то, что Бог им верил, они приносят к Богу и просят, чтобы Господь их благословил. И я думаю и убежден, что это не без значения. Оно будет иметь значение. Конечно, надо воспитывать. Я говорю еще так, когда приходится это совершать, что родители должны быть проводниками этого благословения. Через родителей Бог хочет благословить детей. Поэтому Он готов благословлять, но родители должны тоже, соответственно, этому поступать. А как быть с неверующими родителями, если они приносят детей? Без согласия родителей, мы так понимаем, бабушка не может приносить детей. Без согласия родителей. Разве если родители отдали на воспитание, и она живет у бабушки или там что-то другое, может быть, тогда и без согласия. А так обязательно должны быть согласны родители. Но могут и сами неверующие родители приносить детей своих, хотя уже тогда к ним сказать, что они неверующие, уже не совсем подходит. Какая-то вера есть у них, хотя они не покаяны, не обращены, не члены церкви. Но в этом случае кто-то понимает, что этого делать нельзя. И нельзя заставить такого служителя совершать это служение, если он имеет понятие, что неверующие родители не должны приносить. Значит, он так понимает и так должен поступать. А если есть расположение, то обязательно надо с родителями сначала побеседовать наедине. Не просто автоматически это делать, а объяснить, что такое благословение. А то у некоторых православных, у них открадывается так, ну, в православной церкви крестят детей, а здесь их не крестят, а что-то другое делают с ними. Ну, и они это немножко вроде бы сравнивают, это неправильно. Они должны знать, что это значит. И когда приходится беседовать с ними, то обращаешь внимание, как важно состояние родителей, чтобы благословение Божие почивало на их детей, побуждая их встать на путь Господень, ну, при этой беседе, ну, и объяснить, что это значит. И если они этого хотят, то, пожалуйста. Были случаи уже, когда это было толчком тому, чтобы принять Христа, пойти Его путем. Ну, а если, ну, жизнь этих родителей, ну, такая, и у них ребенок будет воспитываться, ну, может быть, в каких-то случаях можно усматривать и указать на причину, что вот ваша жизнь такая, как же будет благословение Господне на ваших детях, когда они вами воспитываются, и причем также, ну, в том же направлении, как вы сами живете. Если будет такая убежденность, можно и не совершать это служение. Ну, будем уже тогда. Что делать со старой литературой, Библиями или с порванной литературой? И вопрос: сжечь или и многоточие. Понятно. Вопрос возникает, и у нас там возникает. Есть истрепанная, сильно истрепанная литература, старая. Что делать? Сжигать, но мы помним время, когда дорог был каждый лист. Здесь что-то можно все-таки прочитать. А пользоваться? Никто не пользуется, потому что есть новое. И поэтому, может быть, где-то в каких-то случаях, если уже действительно, ну, совсем негодная Был один случай такой. Брат исповедовался, прятал литературу, когда обыски были часты, прятал литературу где-то там в свинарнике. Как мог, вроде бы так, чтобы ничего с ней не произошло, там, по-моему, Библия была или что, не помню. Свинья вот эта все-таки там разрыла это, или где-то там стену подкопала, или что, и вымазал эту книгу в грязи. Не очистишь уже, что теперь делать? Вроде бы брат и какую-то вину чувствовал за собой, и исповедовался в этом, а ее пришлось сжечь, потому что, уже... Просто, если кто-то будет пользоваться ею, во-первых, невозможно, во-вторых, соблазн будет один от этого. Другие могут быть случаи. Я так вспоминал место, где говорится, чтобы пасхального агнца ели, расчислили так, чтобы всего его съесть в ночь. А если все-таки останется что, то надо сжечь. Если это можно было, символ Иисуса Христа, или как бы прообраз его, можно было сжигать, то, думаю, здесь, если, может быть, и будут такие моменты, когда уже ничего с этой книги не возьмешь. Все так растрепано. Порванные листы по краям уже до самого текста везде, и желтые такие страницы. Может быть, и можно сжечь, братья. Самое лучшее в таком случае измельчать, например, или куда-то не надо. Думаю, самое лучшее все-таки тогда сжигать, чтобы оно было более чисто. И, братья, делать это не на показ и не говорить, и не распространять об этом. Почему? Потому что, кто-то спокойно посмотрит на это, что ж на самом деле. А кто-то может соблазниться, кто-то будет с трудом это переносить. И если нам приходится, например, видим, новообращенный человек или приходит и спрашивает по этому поводу, то чем советовать ему сжечь, то лучше сказать: принеси мне, и пусть он даже не знает, куда она денется. Разумно, чтобы не давать. А в целом, скажу, что у меня хранится, уезжали, в Германию оставляли и новые, и старые книги. У меня еще вот есть такие тетради, кто знает, из старых, вот цифровые ноты, немецкие гимны, вот «Радуга» в свое время печатала. Тоже потрепанные, старенькие такие. Вот в другой раз посмотрю, кто будет у нас там по цифровым нотам петь? Кто будет пользоваться ими? По-немецки у нас сейчас там тем более ничего нет, все по-русски. А они немецкие, что делать с ними, сжечь? Может быть, и можно. Да ладно, пусть лежат. Вот лежат до сих пор. Сейчас у нас, слава Богу, долго уже, давно не было обыска. И как-то мы не скучаем по ним. Закапывать, я не знаю, она тоже, они будут там гнить, если, хорошо ли. В принципе, то же самое, да, можно это. Во всяком случае, такой, знаете, свободный подход, это не должно быть. Должно быть подход такой с благоговением. Если брат ваш вышел из церкви и не является членом церкви больше года, несет ли церковь ответственность за него? Или кто за него в ответе? Ну, конечно, если церковь отпустила брата, он официально вышел, решали это на членском собрании, отпустили его, то церковь за него уже не отвечает. Но моральной ответственности, если мы знаем этого человека и любим его так, как должно любить всякого, и озабочены о его спасении, то вот здесь вот такая, знаете, ответственность, как бы, ну, мы знаем человека, знаем, что он был членом церкви, и какая-то моральная ответственность, оно, я думаю, сохраняется. И поэтому где-то посетить, где-то побеседовать с ним, это и можно. Но в целом, когда отпускают братья, тогда он же не просто так уходит из церкви. Ну, почему он не хочет оставаться в церкви? Значит, есть какая-то причина. Ну, пожалуйста.
Допустим, Серег, как вы сказали, ушел с мира.
Угу.
Прошло время, а этот человек, эта душа, она ушла с миром, проходит год-два, она ослабела духовно, эта душа, и не ведет святой богоугодный образ жизни, но была отпущена с миром. Ее, допустим, и раз, и два посетили, говорят, что нужно обновиться, что нужно все же к Богу стремиться, но это не следует. Что дальше? Церковь имеет ли какое-то право, чтобы, допустим, потом новым решением церкви делать отлучение, допустим, или еще что-то? Или как таким душам потом относиться?
Вот я поэтому говорю, что когда уходят, это нормально или ненормально? Другое дело, переезжает. Ну, тут никаких вопросов. Отпустили с миром, переехал и там стал членом церкви, это понятно.
А бывает, для переезда вышел, а потом ослабил?
Ну да, тогда сложнее. А когда отпускаем, у нас есть такое понятие, мы это и говорим, куда хочешь перейти, к пятидесятникам, что мы делаем? Отлучаем, вопрос решен, отлучаем. Куда? Да я пока не знаю. А зачем выходишь? Что побуждает выходить? Ну и если нет никакой причины, или есть причина, которая, ну, открывает его ненормальное состояние, то мы тоже принимаем какое-то решение уже о нем. Не отпускаем с миром никуда, в никуда, в воздух мы не отпускаем. Ну, а такой случай может быть, когда он вышел, говорит, переедет, а раздумал переехать, остался жить здесь, ну и что теперь с ним делать? Он вышел. Ну, тогда, может быть, и уместно будет и последующий, поскольку он нигде сейчас не состоит, принять о нем решение.
Бывает такое, я уже слышал, говорят, служитель, отпуская члена, он ему говорит, три или два месяца тебе срока. Вот ты уходишь, с миром отпускаю. Но если через 2-3 месяца служитель другой церкви не позвонит, не помельдается о тебе, тогда ты автоматически будешь у нас отлучен.
Ну, конечно, может быть, это обосновано у него такое отношение, но я сомневаюсь, что можно отлучить автоматически. Может быть, лучше так сказать, что тогда мы о тебе будем решать. И тогда уже принять решение, объяснить. Может быть, у него есть какие-то веские причины, почему он еще не стал на где-то там членом церкви. Поэтому, думаю, автоматически это неправильно. А рассуждать право есть у церкви тогда. Рассуждать и выносить решение.
Тут есть вопросы. Сначала ответить на вопросы. Откровение, 3 глава, 14 стих. Как понять этот стих? Такой вопрос. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Вопрос неясный, братья. Вот как понять этот стих? Что именно, в чем вопрос? Не совсем понятно. Если кто писал этот вопрос, может быть, именно в чем заключается этот вопрос? Нет, оно будет неправильно. Значит, если о том, что он начало творения, то есть как бы первое творение Божие, да, это противоречит всему учению Библии. Если на это обратить внимание, то здесь перечисляется, кто такой Христос. Так говорит Аминь, то есть истинный, верный, да, свидетель верный и истинный. Тот, с чего все начало быть. Вот как свидетельствуется, свидетельствует о нем Евангелие от Иоанна, и ничто без него не начало быть. И все творение начало имеет в нем, в Иисусе Христе. Он совершил это творение. Вот такое понятие, оно, видно, здесь имеется в виду. Но не то, что он не творение. Он творец.
Он начало творения. Все, что сотворено, он начало всего, что он сотворен.
Ну да, но начало в том, что он причина начала.
Он не начало из сотворенного.
Ну да.
А он начало всего творения. То есть в нем все творение. Он творил все.
Ну да, с него все начало быть. Да. Через него все начало быть. Ну и второй вопрос здесь. Что обозначает, если пресвитер церкви, когда все молятся, поднимает руки вверх? Ну, если при благословении молитвенного дома служители поднимают руки и держат их вот так вот, то оно, видно, символизирует, как при благословении поднимает руки, возлагает на благословляемого. Ну, а здесь на дом как возлагать руки? Может быть, это отсюда взято, так делают. Но если бы и без такой формы молились о благословении молитвенного дома, все равно, я думаю, благословение почивало. Есть место, 1 Тимофея, 2 глава, там 8, по-моему, стих говорит, чтобы, и так прошу, чтобы на всяком месте мужи воздевали руки чистые, без гнева и сомнения. То похоже так, что форма молитвы, или как молитва совершалась, такую форму или позу какую то воздевали руки. Ну, может быть, в этом символизируется то, что простирает руки к Богу, кверх, значит, в небо, простирает руки к Богу, от Него ожидают, ну, чтобы получить благословение. Ну, а в целом, если уже об этом разговор идет, то молитвенное, ну, как мы стоим на молитве, оно должно выражать благоговение. Ну, например, одни молятся. Я не говорю, что не услышит Бог, если так руки держит во время молитвы. Но мне не нравится так. Ну, надо менять это не для того, чтобы мне понравилось, конечно. Но вот я как-то мне так представляется, что если руки впереди или так, или как-то складывают руки, это более благоговейно. Или я так воспитан, поэтому оно у меня утвердилось. Или, не знаю, как у вас, братья. Ну, а если и поднимает руки, возражать против этого, ну, так в Слове Божьем написано. Ну, ну да. Угу. Поэтому сказать, что вот хорошо, хороший почин, хорошо пресвитер делает так, давайте все так будем делать. Ну, я не знаю, я так не настроен. Думаю, так как совершается, хорошо. У нас тоже поднимают руки, когда при благословении молитвенного дома служители, которые есть там, поднимают руки. Ну, нужно это или...
Я расскажу немножко часть о моем последнем сыне, который пришел к Господу, Сережа. Он увлекался таблетками, и вот однажды в одну ночь, где-то находясь в одном частном доме...
А вот пока здесь, пока да. Тут не занято.
Находясь в одном доме, да, они под техно там плясали, как говорится, да, и он говорит, вот я, закрыв глаза, все находятся в этом экстазе, да, только... Музыка эти бам-бам-бам, все. И вот, говорит, однажды открываю глаза, и он стоит так вот, руки распростер, как бы благословляя, да. А в глазах его я вижу дьявола, говорит. И про себя смолился, вайх и вех формин затан. И, говорит, как будто его электрическим током прошило. Он, говорит, ему руки дернул вот так же, и от меня вошел. Я, говорит, до утра потерял, значит, уже этот весь кайф, как они говорят, да, сидел в стороне, и вот он сколько раз пытался ко мне подходить, только он, говорит, идет ко мне, я начинаю молиться, он сразу раз в сторону. И когда закончился этот сеанс, в конце он говорит, «Аба духа сайне штарке глаубе». И после этого он стал искать Господа, и слава Богу, все не видит.
Ну да. Еще один вопрос, но мы уже, поскольку... все занято, вопросы поступают, то воспользуемся и уроком. Тут такое. Трудно начинать в служении проповедовать. Но я решился, потому что увидел, что Бог дает служение. Посоветуйте, как преуспевать в служении. Ну, я так понял... в служении проповеди, поскольку начал проповедовать. Ну, думаю, вот все, что мы в эти дни здесь слышали, вот это то, ответ на эту просьбу, посоветуйте, как преуспевать в служении. Тут и догматику правильную, чтобы понимать, и оценку историческим событиям, как Господь проводил народ свой, и... как наставление, как в проповеди искать вот это слово, получать его от Господа. Ну и все другие темы, они все призваны способствовать этому. Но я еще прочитаю книга Исход, 33 главы, 12 стих. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди – твой народ. И дальше здесь о благоволении Божьем. Он сначала свидетельствует, что Бог ему сказал, что он приобрел благоволение в очах его. Он приводит слова Божьи. А потом просит, чтобы учил, открыл путь, чтобы познать Бога еще больше, чтобы приобрести благоволение. То есть к тому, который уже есть, еще добавочное, ну, как бы возрастать в этом состоянии, чтобы Бог мог благоволить к нему. Вот такое стремление быть или иметь благоволение Божие, или стараться угождать Богу, понравиться Ему, вот это стремление, это и ведет к благословению в служении. Ну, это короткий такой совет. Посоветуйте, как преуспевать в служении. А в целом Бог нам советует и наставляет в этом вопросе в течение всей жизни. И когда ведет к служению, когда поручил уже служение, когда мы совершаем служение, постоянно возрастать вот в этом, чтобы больше и больше угождать Господу, яснее идти этим путем, и Бог будет благословлять. Вот это, ну так, в общих словах можно так ответить. Вот, братья, мы на прошлом уроке закончили на таком понятии стержневое высказывание в проповеди. Оно понятно вам, братья, или нет? Знаете, ну, я думаю, вам это знакомо переживание, да? С одной стороны, оно какое-то двухстороннее переживание. С одной стороны, переживаешь то, что говоришь слишком просто, все это знают, и стоит ли об этом говорить. А противоположное переживание, а то, что я говорю, достаточно ли ясно, я излагаю так, что оно понятно. Понимаете, противоречивое такое, да? Поэтому хотелось бы есть в этом интерес к этому.